Радио Прага. Новости.
Министр обороны: увеличение расходов на армию должно быть постепенным. Пражский архиепископ подал судебную жалобу из-за спектакля с Христом-насильником. Национальный банк: инфляционное давление вызвано значительным ростом зарплат. Глава Минобороны Любомир Метнар, реагируя на результаты саммита НАТО и призыв президента США к союзникам поднять оборонные инвестиции до уровня 2% ВВП уже с января 2019 года, заявил, что Чешская Республика должна соблюсти собственный план вложений в сферу обороны. Согласно принятой государством стратегии, финансирование армии будет доведено до уровня 2% ВВП к 2024 году. Министр Метнар подчеркнул, что в рамках выполнения обязательств перед НАТО Чехия не только продолжит свое участие в миротворческой миссии в Афганистане, расширив численный состав контингента, но также начнет реализацию плана учений в Ираке. Центр экспериментального театра, в чем ведении находится Брненский театр «Гусь на веревочке», стал объектом судебной жалобы пражского архиепископа Доминика Дуки. Речь идет о спектаклях хорватского режиссера Оливера Фрлича «Наше насилие и ваше насилие» и «Проклятие», показанных во время майского фестиваля «Театральный мир». Первый из названных постановок жонглирует символами и провоцирует зрителя персонажем в виде Иисуса Христа, совершающего насилие над мусульманкой, и чешским флагом между женских ног. Во втором спектакле на сцене появляется скульптура, напоминающая покойного понтифика Иоанна Павла II с возбужденным пенисом. Как заявил кардинал Доминик Дука, его жалоба продиктована необходимостью отстаивать, цитируя, «основной принцип сосуществования в обществе, коим является порядочность, а также уважение к ближнему и к его мнению». По мнению Чешского национального банка, рынок труда в Чехии перегрет. Значительный рост зарплат стал причиной усиления инфляционного давления. Имеющее место ослабление чешской валюты, по мнению членов Банковского совета ЧНБ, вызвано оттоком капитала из стран с развивающейся экономикой и сосредоточением внимания на долларовых активах по причине нарастания рисков глобального характера. Социал-демократический депутат Милан Хованец, не поддержавший во время голосования о вотуме доверия новый кабинет министров, в котором представлена и его партия, готов, однако, голосовать за новые разработанные правительством законы, если они будут соответствовать программе его партии. Напомним, что Милан Хованец, невзирая на результаты внутрипартийного референдума, отказался поднять руку за кабинет движения ОНО и социал-демократов, вотум доверия которому, согласно предварительному договору, обеспечили парламентские коммунисты. До конца текущего года фирма ЧЗ из города Простеев планирует довести объемы производства до уровня 2000 электрических мотороллеров в год, это 30 в месяц, на расширение модельного ряда, объемов выпуска и общую оптимизацию фирма посредством системы краудфандинг собрала 15 миллионов крон, 578 тысяч евро. Инвесторы получили свое владение доли в объеме 15% компании. Спрос на электрические мотороллеры ЧЗ, созданные в ретро-стиле, но с применением современных технологий, превышает предложение, что предоставляет возможность для роста производства. И о погоде. По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет облачной, возможны осадки, к вечеру прояснение, температура воздуха днем от 23 до 27 градусов Цельсия, ветер северо-западный 2-6 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии «Радио Прага» вас приветствует Ларета Вашкова. Атмосфера на саммите НАТО в Брюсселе была напряженной. Чем завершилась встреча союзников по Альянсу? Чехия ответила на протестные акции столичных таксистов, которые касались службы Uber. В чешском Малине вспоминают печальную годовщину сожжения деревни нацистами. Об этом подробнее на наших волнах. Расходы европейцев на оборону и отношения с Россией. Эти две темы оказались центральными на завершившемся в Брюсселе саммите НАТО. Благодаря президенту США Дональду Трампу, он потребовал от союзников повысить отчисления в военный бюджет не 2, а уже 4% ВВП и обвинил Германию в том, что, указывая на угрозу со стороны России, она одновременно продолжает покупать российский газ и поддерживать строительство Северного потока. Подробнее в материале Катерины Айспурвит.
Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода. Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России. Германия находится у России в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание. Так возмущался американский лидер еще до открытия саммита. Месседж, который президент Америки направил своим европейским союзникам, можно упрощенно сформулировать так. Почему вы платите России за газ и не инвестируете в оборонный бюджет? С распадом СССР и исчезновением двуполярного мира члены НАТО лишь снижали расходы на оборону. Однако реально ли требовать от стран ЕС 4% ВВП, в то время как большинство европейских членов НАТО, включая Чешскую Республику, не выполняют и своих обязательств даже по выплате 2%?
Так та 4% – это оправду велице надсазенный цель, видите, не он мне то припоминает.
4% – это очень завышенная задача. Мне это напоминает подход бывшего премьер-министра Словакии Владимира Мечиара. Если хочешь получить 100%, требуй 130%. В нужный момент ты при этом можешь отступить. Партнер думает, что с тобой выгодно договорился, а ты в результате получишь даже больше 100%. Я думаю, именно этого и добивается Дональд Трамп – повысить давление на страны-члены НАТО, чтобы они выполнили свои обязательства. До конца этого года таких показателей достигнут 6 стран, а к 2024 году стран, которые будут выполнять свои обязательства по повышению расходов на оборону, окажется 15.
Тех земель, которые оправду достоят своему властному завязку увеличить армадные выдаи,
считает комментатор чешского радио Мартин Слезак. Прав ли Дональд Трамп, пеняя Европе на то, что она, с одной стороны, ожидает от НАТО защиты от России, а с другой, платит той же самой России миллиарды за газ?
Я полагаю, что этот аргумент вполне логичен. Дональд Трамп нам может нравиться или не нравиться, однако время от времени говорит вполне логичные вещи, и этот тезис я бы отнес к логичным и абсолютно верным.
Так ответил на этот вопрос в интервью чешскому радио чешский политолог, преподаватель факультета социологии Карлова университета Михаил Романцов. Насколько Германию и другие европейские страны можно назвать заложниками российского газа? Ведь именно этот сильный термин употребил Трамп.
Я полагаю, что терминология «заложник» слишком сильная, по крайней мере, до того, как будет достроен «Северный поток-2». Не секрет, что значительную часть импортируемых энергетических ресурсов Германия получает из России. Этот энергетический диалог сложился еще во времена СССР, поскольку считалось, что такой тип взаимодействия сделает Россию частью сообщества европейских стран, которые ведут себя в соответствии с общепринятыми нормами, что, к сожалению, не произошло. И на это нужно реагировать, однако подобной реакции со стороны Германии не отмечается.
Однако политика НАТО не определяется лишь закупками российского газа европейскими странами. Можно ли говорить о консолидированной политике блока в отношении России?
Североатлантическая альянса дала однозначно наяву, что за современную ситуацию...
Североатлантический альянс однозначно дал понять, что в сегодняшней ситуации он по-прежнему воспринимает Россию как стратегическую проблему, прежде всего в местах соприкосновения НАТО и Российской Федерации. НАТО показывает, что считает серьезной проблемой размещение России у границ альянса в Калининграде ракеты «Искандер». Впервые НАТО использовала при характеристике России риторику, которую сама Россия давно использовала в отношении альянса. Так что я полагаю, что здесь позиция членов НАТО консолидирована. В чем единства нет, так это в вопросах, которые напрямую не связаны с деятельностью блока, как, например, уже упомянутое отношение Германии к закупкам газа.
Считает политолог Михаил Романцов. Комментатор чешского радио Мартин Слезак напоминает, что в НАТО входят разные страны с разным отношением к России.
Jsou tam země, které radí k větší střícnosti?
Среди них есть страны, которые в большей степени готовы идти навстречу России, например, Италия. В определенные периоды мы могли наблюдать это у Словакии и, разумеется, Венгрии. В значительной степени это связано с поставками газа и нефти. И многие действительно критикуют отдельные государства, члены НАТО, в том числе и Германию, что они от этих поставок фатально зависят. В действительности энергетика Германии зависит от российского газа лишь на 20%, на пятую часть. То есть это нельзя назвать фатальной зависимостью.
Энергетическая потреба сполеха на русский плин. То не просто фатальная зависимость.
Комментатор указывает, что если Дональд Трамп упрекает в этом Германию, то ему следует предложить пути выхода из ситуации.
Spojené státy by mohly dovážet do Evropy skapalněný plyn.
Соединенные Штаты могли бы экспортировать в Европу сжиженный газ. Я был бы первый, кто бы порадовался снижению зависимости от поставок российского газа. Однако для этого требуются терминалы, где этот газ выгружался бы из танкеров и распределялся по Европе. Этих терминалов пока слишком мало. И, разумеется, здесь встает вопрос цены. Мог бы американский газ конкурировать по стоимости с российским?
Был бы американский плин ценовый конкуренчный вучи русскому плину?
Редактор издания «Актуальный СИЗЕТ» Даниэл Аниш со своей стороны напоминает, что для Европы вхождение в блок НАТО – вопрос жизни и смерти, поскольку в случае крупного мирового кризиса Евросоюз вряд ли способен защитить себя собственными силами.
Пражские водители Uber с октября нынешнего года присоединятся к системе электронного учета выручки. Соответствующий меморандум в четверг подписало Министерство финансов и генеральный менеджер компании по Центральной и Восточной Европе. Этот шаг можно считать ответом государства на протестные акции столичных таксистов, которые из-за Uber несколько раз блокировали улицы Праги. Таксисты добиваются, чтобы их конкурентов заставили соблюдать правила, действующие для фирм, занимающихся индивидуальными пассажирскими перевозками, то есть получать лицензии и оснащать свои машины счетчиками. Об этом Антон Каймаков.
Результатом подписания меморандума станет большая степень осведомленности государства о доходах, получаемых водителями Uber, так как они будут подключены к ЭУВ. Речь, правда, идет об обязанности, касающейся только новых шоферов фирмы. Финансовое управление в результате этого шага получит возможность осуществлять контрольные налоговые операции.
Так, в первой ряде выявим.
Во-первых, я хочу выразить удовлетворение тем, что наконец-то что-то происходит. О необходимости разбираться в создавшейся ситуации мы говорим уже несколько лет. Одновременно я должна заявить, что актуальное событие – это лишь частичное изменение, а мы нуждаемся в корректировке целой концепции. Нам нужна полная реформа действующих правил, причем сразу в трех областях. Необходимо вмешаться в систему ведения бизнеса, вычисления налогов и взносов, а также перестроить систему защиты прав потребителей. Ничего подобного мы пока не зарегистрировали.
Комментирует Карина Кубеликова, главный аналитик экономической палаты Чешской Республики. По ее мнению, необходимо сплошное снижение степени регулирования сферы индивидуальных пассажирских перевозок, создание одинаковых условий работы, чтобы не возникало предпосылок для создания альтернативных проектов.
Пока все переговоры ведутся лишь с Uber, и никто не задумывается о правилах, которые были бы регламентированы законом. Нет планов по уравниванию параметров предпринимательского и налогового законодательства. Никто не ведет дискуссий по поводу точного определения того, что такое незапланированный доход от какого-либо вида деятельности и доход от регулярного бизнеса. Мы все время занимаемся только одним конкретным случаем – единственной фирмы, причем касается это только Праги. На основании дискуссий с профессионалами в марте текущего года экономическая палата выдала 50 рекомендаций, в которых мы пытаемся доказать необходимость разработки общей концепции.
Согласно данным Uber, Услугами системы в Праге пользуется около 300 тысяч человек. Разрастание клиентской базы за последний год составило 60%. С Uber в Чехии активно сотрудничает 2000 водителей. На информацию о меморандуме с Uber, предусматривающем подключение к системе EUV, столичные таксисты отреагировали заявлением о недостаточности данного шага и требованием принятия более радикальных мер против альтернативных перевозчиков. Озвучено также и предупреждение о проведении новых протестных мероприятий.
Село Чешский Малин в Ровенской области появилось в Украине в 1871 году вблизи деревни Украинский Малин. Его основали чешские переселенцы, прибывшие по приглашению царя на новую родину из Раковника и Жатеца, центра Хмеля. Вскоре их стараниями он превратился в одно из самых преуспевающих поселений Волынской области. Чехи создавали здесь свои театры, оркестры и ансамбли, организацию «Сокол», выпускали чешские книги и газеты, приглашали из Чехии чешских учителей. 13 июля 1943 года фашисты сожгли Чешский Малин, убили 400 жителей, из них 374 были чехами и 105 детей. Ежегодно на здешнем кладбище, где чехи воздвигли памятник, проводят торжественное собрание и служат панихиду по погибшим.
Тема дня.
В интервью русской службе «Радио Прага» несколько лет назад глава Чешского национального совета Украины профессор Людмила Мухина рассказывала.
У нас была такая же трагедия, как и в Лидице, чешское село Малин. В 1943 году через Малин прошли колпаковцы. И жители Малина отдали им продукты, отдали муку. Ну и 13 июля село было сожжено. Практически все погибли. Те, кто были в селе, все погибли.
А сколько было жителей тогда там?
Они сейчас, мы это уточняем, потому что разные источники по-разному говорят. Поэтому кто-то нашелся потом. И Оренские чехи поставили памятник, такой мемориальный памятник. И я там была первая в 2003 году, потому что вы не слышали, мы тоже не слышали о Малине, потому что рядом с Киевом есть тоже Малин, и говорят о Малинской трагедии. Оказывается, было такое чешское село. Сейчас там каждый год приезжают волынские чехи из Праги, и там всегда такая травмная панихида. Вообще стараются о том, что об этом памятнике убирают, наводят порядок, это дубинские чехи. Но там есть много таких кладбищ, поэтому...
А насколько многочисленна дубинская диаспора?
Больше 200 человек. Это большая диаспора. Там и в Луцке большая диаспора, в Житомире большая диаспора, потому что волынских чехов все-таки много. В Малине была большая диаспора, в Малии Зубовщине, но сейчас там меньше, потому что они в связи с тем, что после Чернобыля вывозили многих чехов сюда. Была программа переселения, которую с радостью там восприняли в этих деревьях, то эти села стали уже менее чешскими, стали более украинскими.
Богумил Филипек стал одним из немногих свидетелей этого злодеяния. Жизнь ему спасло то, что он был госпитализован в то время в Малинскую больницу.
Да, так сладовали я, те остальные в той немощнице, где мог.
Мы, те, кто могли, наблюдали за происходящим из окон больницы, откуда была хорошо видна деревенская площадь. Немцы выгоняли со всех дворов скот, куда подальше, и жителей. За деревней людей распределяли по группам, по национальности, полу и так далее. Вдруг привели примерно 30 женщин, кто-то нес на руках ребенка, или дитя ухватилось за мамин подол. Между больницей и сельской усадьбой был забор, за ним стоял амбар. Этих женщин туда загнали. Это невозможно описать. По сараю застучала дробь пулеметных очередей, громыхнули гранаты. Какие стенания и крик разносились из амбара. Женщины там сгорели, а одна из них выбежала и хотела перелезть через забор к больнице. Там ее и застрелили. И она сгорела вместе с амбаром на том заборе.
Ну, так и там стреляли, схожило, собственно, на том плоте.
не в силах сдержать нахлынувшие чувства, со слезами на глазах по прошествии почти 70 лет после трагедии, вспоминал в интервью радио «Прага» Богумил Филиппек. Каратели планировали расправиться и с пациентами Малинской больницы, но те спрятались в подвал. Нацисты бросили в подвал гранату. Одного русского солдата задело осколком, а женщине, стоявшей вблизи Филиппека, оторвало ноги. Послышался ужасающий крик. Видел Богумил Филиппек и то, как отправляли на смерть остальных жителей чешского Малина.
Они то гнали некам и с тем доктором за песенцей.
Немцы гнали людей куда-то вместе с доктором на самый край деревни, заперли в костеле и там подожгли. По окрестности разносился гул, как раз начал дуть сильный ветер. Потом пошел дождь, уже после того, как все сравняли с землей. А что происходило с домашним скотом? Кони, коровы, гуси, бараны и свиньи. Как будто бы не весть кто все это организовал, скот ходил из одного конца села в другой, туда и обратно, и на обеих сторонах все горело. Поросята хрюкали, курицы кудахтали, все животные издавали звуки. Но это, на это невозможно было смотреть. Нестерпимо было все это слышать. А потом пришел один русский, который видел этот ужас и сказал, что немцы уже ушли.
Пришел русак, кто-то там видел, а река немцы вот там.
Избежать смерти 13 июля 1943 года удалось лишь примерно 30 мужчинам, которых немцы заставили выгнать из чешского Малина скот в соседнюю деревню и унести награбленное у местных жителей добро. Многие из тех, кто тогда спасся, потом вступили в отряды Людвига Свободы. Большинство из этих жителей Малина после войны остались в Чехословакии. Некоторые стали жителями поселка Новый Малин в Шумперской области, который появился на чешской территории после войны. Вернее, поселение уже существовало, однако до 1947 года было известно под названием Франкштадт. После того, как сюда переселились пережившие трагедию чешского Малина волынские чехи, населенный пункт был переименован в память уничтоженного нацистами села. О судьбе 400 жертв трагедии времен Второй мировой войны в чешском Малине с 2012 года напоминает и реконструированный памятник в Новом Малине, на котором увековечены имена всех жертв, над которыми нацисты устроили жуткую расправу. Наша программа подходит к концу. Спасибо вам за ваши отзывы, а также пожелания в Фейсбуке, Твиттере. Заходите туда, оставляйте также свои лайки в Инстаграме. Все, что прозвучало в нашей программе, вы сможете найти также в нашем архиве на www.radio.cz. Пишите нам по адресу радио Прага, Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. В студии от имени русской редакции радио Прага с вами прощается и желает вам хороших выходных Ларета Вашкова. Thank you.
We'll be right back.